Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, страница 786, параграф 68, предисловие книги Зор. Предисловие книги Зор, параграф 68. Предисловие к Талмуду Эсера Сферот, параграф 68. Мы начнем 66-го параграфа. Проанализируем сначала вопрос толкователей о заповеди любви к Творцу. Каким образом обязала нас Тора заповедью, выполнение которой совершенно не в наших силах? Ведь человек способен сломить и подчинить себя для выполнения чему угодно. Однако над любовью не властно никакое подчинение и принуждение в мире. И объяснили они, что благодаря выполнению всех 612 заповедей, как положено, человек автоматически достигает любви к Творцу. И потому считается, что в его силах выполнить эту заповедь. Ведь он может сломить и подчинить себя исполнением 612 заповедей, как положено. И тогда удостаивается также любви к Творцу. 67. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются в широком разъяснении. Ведь, в конце концов, мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди, поскольку при ее выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения со своей стороны. Но приходит она автоматически, после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей. А потому нам довольны и совершенно достаточно указаний исполнения 612 заповедей. Зачем же была написана заповедь любви? 68-й параграф. Чтобы понять это, нам необходимо сперва истинное понимание самой сути любви к Творцу. И следует знать, что все естественные наклонности и свойства, заложенные в человеке и служащие ему в отношениях с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, как сказано, и не будет отторгнут от него отверженный. И тогда все они нужны человеку, чтобы усовершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия и завершить желание Творца.
Это значит, что все, что есть между нами, что может пробудиться, пробудить человека к ближнему, все эти отношения необходимы нам всем. Запрещено их перечеркивать, подавлять, скрывать их, не развивать. Но все они должны пробудиться и быть выделяющимися и развитыми в каждом, потому что как в плохих и в хороших это совершенно то же самое. Нам необходимы все эти склонности, как он говорит, человек по отношению к ближнему, для того, чтобы преобразовать все эти отношения человека к Творцу. И тот, кто не развивает их между собой и товарищем, он не готов приблизиться к Творцу. Даже сделать один шаг к этому, да.
И об этом сказано. «Каждого названного именем Моим во славу Свою сотворил Я». А также «все действие Творца для почитателя Его». А пока что приготовлен для человека целый мир, чтобы все эти его естественные наклонности и свойства развивались и совершенствовались тем, что он будет применять их в отношениях с творениями, чтобы стали достойными своей цели. И об этом говорится. Обязан человек сказать «для меня сотворен мир», ибо все творения мира необходимы индивидууму, ведь они развивают и приспосабливают наклонности и свойства каждого отдельного человека, пока не будут пригодны, став вспомогательным инструментом для работы на Творца.
Вопросы? Да.
Есть два вопроса. Первый вопрос. Мы в вечерней группе начали подготовку к уроку с того, что прочитали вчера эту статью, эти параграфы, и каждый задавал вопросы. Вопрос. Подготовка именно к этой части, она более важна, чем подготовка к Талмуду Эсер ха-Сефирот?
Секунду, вы читали вчера вечером то, что будете учить завтра утром. Отлично, ну?
Да, и прежде всего вопрос. Именно такая подготовка к этой части урока, к первой части урока, является ли она более важной, чем подготовка к части ТЭС или к последней части?
Я не знаю, что сказать тебе. То, что может больше взволновать тебя, оставить впечатление. Иногда человеку нужен ТЭС. Иногда ему нужно предисловие к ТЭС, иногда это что-то другое, иногда псалмы. Я много раз нахожу отрывок из Тейлим, какой-нибудь псалом, и извлекаю что-то для себя. Вот так, случайным образом. Это зависит от того еще, в каком состоянии находится человек. Но иногда Талмуд 10 сферот очень выстраивает, четко влияет и формирует человека, который запутался, ничего не знает. Иногда у него нет никаких чувств, не может среагировать ни на что. Сразу же ТЭС. Что ты такое знаешь, что ты знаешь, как 1, 2, 3, 4. Это прежде всего выстраивает ему в правильном виде, выстраивает ему линии мысли. Затем уже можно... Он почувствует, что, может быть, недостает ему какого-то послания или части статьи, или чего-то из Шамати.
Вопрос именно о первой части, потому что если урок начинается с того, что ты пришел целенаправленно и пришел с готовыми вопросами, то это направляет тебя на урок совершенно иным образом.
Хорошо, может быть, ты прав, да. Я не готовлю себя в таком виде. Я просто так читаю что-то другое, то, чего нет на уроке. Да.
Но вы рекомендуете делать подготовку?
Да.
И второй вопрос о тексте. Каким образом между товарищами есть, я развиваю хорошие, приятные отношения и неприятные? Как я превращаю это?
Неприятно?
Если есть что-то неприятное, как это я сделаю, превращу во что-то целенаправленное?
То, что написано в тексте и раскрывается как неприятное нам?
Между товарищами открылась какая-то ненависть, что-то такое?
То, что относится к тексту, или текст просто сопровождал это?
Нет, текст сопровождает.
Там не говорится об этом.
Нет, текст говорит здесь, что все, что раскрывается, вы об этом говорили раньше, то, что между нами раскрывается, у всего есть цель. И необходимо связать это с целью. Вопрос, как мы это делаем практически?
Потому что нет ничего в жизни человека, даже человек, который не связан с наукой Каббала и не знает ни о чем, с помощью чего он не продвигался бы к цели, но еще продвигается неосознанно. И есть такие, которым дали какую-то связь с целью, и они развивают подход к этому в самостоятельном таком виде. А есть такие, которые уже находятся в самом процессе. Но все направлено к цели, нет ничего не относящегося к этому. Все изначально прописано, и нет ничего, чтобы ты мог изменить, кроме своего отношения. Хотя оно меняет тебе всю картину. Время движения, место, сам случай, который предоставился тебе, ты изменяешь с помощью своего отношения к пути. Не к самому пути, не сам путь и не процессам, шаги, которые ты должен совершить, которые должен совершить весь мир, их невозможно изменить. Но благодаря подходу, который меняется, ты тем самым совершенно преобразуешь форму продвижения, форма, которая представляется тебе в соответствии с твоими меняющимися келим. Соотношение между святами и келим остается тем же самым, но как ты воспринимаешь это соотношение в соответствии с тем, как ты выстраиваешь связь света и кли с помощью намерения, которое существует между ними. И тогда, если это намерение дает Творец, эту связь, эту формулу связи света и кли, тогда ты чувствуешь это как большие страдания. Если связь между святами и келим ты соединяешь сам, чтобы он был подобен даже облачению между святами и келим, тогда ты чувствуешь это как путь Творца, как соответствие Творцу, который облачается в тебя, в согласии с Ним. Вот и все. Когда ты проходишь это, ты видишь, что, по сути дела, ты находился все время в первом состоянии, раскрыл это. Собрал между святами и келим, которые находятся в первом состоянии, ты добавил свое участие. Экраны. Ну, продолжим.
Шестьдесят девятый параграф. А потому нам следует понять суть любви к Творцу, исходя из свойств любви, присущих человеку в его отношениях с товарищем. Любовь к Творцу также неизбежно подвержена влиянию этих свойств, поскольку они изначально были заложены в человеке лишь ради Творца. И, вглядевшись в свойства любви между человеком и его ближним, мы найдем в них четыре степени любви, одна над другой.
То есть невозможно развить отношение к Творцу, не развив прежде всего такое отношение к товарищу, просто один к одному. Это не условие, которое мы якобы учим на товарищах, на группе, а затем приходим к Творцу. Но именно из тех же отношений к творениям, именно там мы раскрываем отношение к Творцу. Да-да.
Можно спросить о предыдущем параграфе?
Да-да.
Что значит, что человек должен сказать «для меня сотворен мир»?
Для меня сотворен мир. Мир — это скрытие. Я должен исправить его. Для меня создан, чтобы я исправил. Скрытие во мне, когда я не раскрываю Творца, я должен его раскрыть, этим я доставляю ему наслаждение. Для меня это создано, все скрытие для меня. Скрытие до бесконечности. Что такое все миры? Скрытие на бесконечность, на малхут бесконечности. И это мы. Ну вот и все. Только у нас это выражается в другом виде, что есть сферот Зейрампина и Малхут, но для меня это создано, чтобы я с помощью этих скрытий во всевозможных видах именно с помощью этого скрытия мог бы раскрыть себя, мое отношение, мое место, мое развитие, как от маленького ребенка мы скрываем всевозможные вещи. Но попробуй, раскрой, сделай. мы все время играем с Ним в скрытие. И тогда, когда Он восполняет скрытие со своей стороны, мы рады, поскольку Он развивается. И поэтому для меня создан мир. Именно для меня.
Это что-то, о чем я должен думать, к чему я должен относиться, проверять, что со мной происходит.
Но если человек это так воспринимает, что для него создано скрытие, и он любит скрытие, поскольку это делает из него человека, тогда это и есть правильное отношение. Ну,
это должно выражаться в том, что происходит. Можете привести пример, что значит, что для меня создан мир? Какое-то состояние?
Когда приходит скрытие к человеку, состояние не очень-то приятное и хорошее. Я вижу это на части наших товарищей здесь, которые не очень-то рады. Их сердце не очень-то наполняется благодарностью Творцу за то, что Он создал их именно в таком виде. И в эти моменты, которые они себя чувствуют, они могут быть благодарны за это. Это называется, что Творец дал им скрытие. Потому что все исходит от нет никого, кроме Него. Что делать, когда именно в этих состояниях они могут раскрыть, как ребенок с тем упражнением, которое мы даем ему, да? Насколько он может продвигаться, и насколько он может восполнить то, что скрыл ему Творец. И мы должны что здесь делать? Его величием полнится мир. Я должен представлять, что все наполнено светом бесконечности. Как бы я вел себя тогда, как бы я поступал тогда, и пытаться восполнять. Сейчас ты можешь спросить так, как восполнить с помощью того, что я буду делать со своей стороны что-то, всевозможные действия? Пусть попробует. Может быть, что я вместо этого попрошу Творца. Что ты думаешь более эффективно? Или я сам сейчас пойду и буду, словно праведник, относиться ко всем хорошо? Я сам попробую. Или если я уже не смогу, я обращусь к Творцу. Или я с самого начала обращаюсь к Нему, прошу у Него, чтобы изменил меня, чтобы раскрыл. Или чтобы не раскрывал, но чтобы дал силы мне находиться в состоянии скрытия, как в состоянии раскрытия. И есть здесь много особенностей, возможностей. Чтобы человек проверил себя и начал работать. Но цель все-таки восполнить это скрытие. 125 ступеней, под которыми мы находимся, от мира бесконечности, мы должны восполнить скрытие, как будто нет скрытия. Как будто нет, поскольку скрытие — это первое сокращение, которое было на желание получать, которая напрямую не может наполнить себя. И это скрытие и мы сохраняем. И просим силы работать над желанием получать, над скрытием, как будто нет скрытия. Мы хотим развить желание отдавать, наслаждаться от отдачи. Вы видите, насколько сегодня вы слышите, вам трудно слышать это. Почти не понимаете, о чем говорится. По сравнению с тем, что было, скажем, несколько дней назад. Это скрытие. Прекрасно, есть место для работы. Ты уже получил новые упражнения. Потому что нет мгновения, похожего на другое. Это новое. За это поблагодарить, что Творец дал возможность продвинуться и реализовать. Сейчас стоило бы сесть вместе и сделать семинар. Кто-то что говорит, один, другой, третий. И так мы постепенно возвращаемся к состоянию, когда мы сможем понять, что нам делать. А иначе все в спячке, когда туман, Вот так? Пока что. Да.
Что это за сила, о которой вы говорите?
Какая сила?
С помощью которой можно преодолеть скрытие, подняться над скрытием.
Это сила Творца, это сила отдачи, отраженный свет.
Она не ощущается как раскрытие? Если я чувствую, что есть такое, такая сила, это раскрытие?
Мы не будем в это входить. Я не хочу продолжать в эту сторону. Я говорил только со стороны человека, не более того. Мы не будем продолжать.
И что я должен себе представлять? Вы сказали, что надо себе что-то представлять.
Надо представлять, что если бы была у тебя эта сила, как бы ты относился к окружению и к Творцу.
Но вот эта сила, что же это за сила?
Я же не продолжаю, я тебе сказал. Для тебя это то же самое, для меня нет. И я не продолжаю в этом направлении. Ты не различаешь, а я вижу это. Мы продолжаем. 69-й пункт, да?
69-й. «А потому нам следует понять суть любви к Творцу, исходя из свойств любви, присущих человеку в его отношениях с товарищем». Любовь к товарищу также неизбежно подвержена влиянию этих свойств, поскольку они изначально были заложены в человеке лишь ради Творца.
Это значит, что если я желаю направить себя к Творцу, я должен почувствовать тепло по отношению к товарищу. Как я сказал, малиновый шарик из малины, отлично. Хорошо, я должен почувствовать к нему тепло. Я должен почувствовать отношение, по крайней мере, как будто я продолжаю путь к Творцу, потому что я люблю товарища, потому что в нем находится Творец. Так Творец представляет себя мне в виде творений, в виде мира. Это его форма скрытия. Если я могу прийти к любви к миру, это признак того, что в конечном счете, в общем, я прихожу к любви к нему. К тому, кто создал, и к тому, кто скрыт там. Творец скрывается в мире. Он спросил, почему в мире, а не в Торе. Мы уже говорили об этом, да? Потому что в мире это то скрытие. Когда, и если я пользуюсь Торой учением, тогда я раскрываю Творца. Тогда я раскрываю, что Он скрыт. А затем раскрываю Его самого. Да.
И, вглядевшись в свойства любви между человеком и его ближним, мы найдем в них четыре степени любви, одна над другой. То есть две, которые, по сути, четыре.
Это значит, что этапы, по которым я продвигаюсь к Творцу, или этапы, по которым я приближаюсь к товарищу, это те же этапы, и нет у нас другого. Все они называются путем любви. В соответствии с конечной целью, в соответствии с тем, что мы в конечном счете обретаем даже на самой маленькой ступени. Раскрывается ненависть, затем любовь. Ненависть, любовь. Так это каждый раз. Да?
Что означает вести себя любовью с любовью по отношению к товарищу?
Может быть, мы это будем изучать сейчас, я не знаю. Это называется «Мы изучали, все время изучаем об этом, и удивительно, что мы все время забываем об этом». Что называется «любить товарища»? Ну, кто ответит? Ну, Виктор. Что? Что облачение?
Любить товарища, по сути, это любить часть Творца.
Ты любишь часть Творца в нем? Кто? Что? Что называется? Любить товарища, да?
наполнять его желание.
Отлично. Предпочесть его желание твоему желанию. Ну, продолжим.
70-й параграф. Первая степень — это зависимая любовь. Она означает, что вследствие большого блага, наслаждения и пользы, которые человек получил от своего товарища, он душою слился с товарищем в чудесной любви. И здесь возможны две степени. Первая состоит в том, что прежде чем познакомились и полюбили друг друга, причиняли один другому зло, однако не желают помнить его, так как все преступления покроет любовь. А вторая в том, что всегда приносили друг другу лишь добро и пользу, и даже воспоминания о вреде и каком-либо зле не было между ними никогда.
Мы видим отсюда, что самые большие страдания становятся самыми любимыми в конечном счете. И это зависит как раз от приближения или отдаления в соответствии с душами. Но в конечном счете так все приходят к связи, которая называется любовь. Угу.
Параграф 72. Вторая степень — это независимая любовь. Она означает, что человек узнал добродетель своего товарища, великолепную и намного превышающую все мыслимое и воображаемое, и вследствие этого душою слился с товарищем в бесконечно большой любви. Здесь также возможны две степени. Первая имеет место до того, как человек узнает обо всех обыкновениях и делах своего товарища с другими людьми. И тогда эта любовь определяется как неабсолютная любовь. Ведь его товарищ ведет такие дела с другими людьми, что при поверхностном взгляде кажется, будто он по небрежности причиняет им беды и ущерб. И если бы любящий его увидел это, то пострадала бы вся добродетель, которую он приписывал товарищу, и нарушилась бы любовь между ними. Однако человек еще не познакомился с этой частью дел своего товарища, и потому их любовь все еще совершенна и удивительно велика.
Вопросы? Хорошо, ну, прочитай 73-й тоже.
73. Вторая степень независимой любви — это четвертая степень любви вообще, и она также вытекает из признания добродетели товарища. Но вдобавок к этому, теперь любящий знает все обыкновения и дела своего товарища с каждым человеком без исключения. Он проверил и нашел, что не только нет в них ни малейшего порока, но доброта товарища превосходит их бесконечно и превышает все мыслимое и воображаемое. И теперь это вечная и абсолютная любовь.
Вопросы? Я не могу сейчас пройти это еще 5 или 10 раз, пока вы начнете это помнить. Это не для урока. Это зависит от того, также, как человек работает с собой, насколько он может воспринять все это. Здесь есть всего 4 этапа, да? Я люблю товарища. Я собираюсь полюбить его. И насколько я давлю для того, чтобы прийти к любви, к объединению, к совершенству, мы раскрываем, что находились в ненависти друг к другу, затем в примирении друг с другом, затем в любви, которая проявляется, а затем уже к вечной любви, когда я понимаю все его дела со всеми. В конечном счете, есть у меня четкие меры примирения с ним. Это 4 меры, 4 этапа, 4 состояния, 4 степени.
Я не понимаю, что значит вести себя с любовью по отношению к товарищу. Вы сказали, что предпочесть его желание по отношению к своим желаниям. Что за желание?
Его желание, его индивидуальность. Все, что есть в нем, в духовном. мы практически не входим, как мы изучаем в последнем поколении, что нам необходимо беспокоиться о каждом человеке в мире, чтобы было у него необходимое. Он сам относится к необходимому, потому что необходимое не порицается и не восхваляется, его не важно, чтобы было так. Мы относимся к нему с необходимостью, которая принята, когда есть у него средства к существованию, а все остальное для его духовной поддержки. Духовная его поддержка. Что означает, что я люблю его? Чем я могу наполнить его желание? Если дал ему хлеб и воду, и соль, и, может быть, иногда мясо и рыбу, если мне позволят, скажем, такие минимальные, нормальные и рациональные вещи, необходимые. О чем я еще должен беспокоиться? О том, чтобы поддерживать его. Как я поддерживаю его? А? Я должен показать ему пробуждение, величие Творца, веру в пути, насколько я полон сил, насколько я горю внутри. Как, скажем, своему ребенку, если я хочу, чтобы он полюбил что-то, я показываю ему свое лицо, насколько я рад тому, что этому, чтобы, если я хочу, чтобы он полюбил, насколько это велико, так я должен показать товарищу. Это называется, что я ему даю духовную пищу, кроме материальной. Это называется, что я его люблю. Это называется, что Рабаш пишет, как мы должны и что мы должны развивать в группе, да?
То есть дать товарищу важность цели и личный пример важности цели, это означает любить его?
Да.
А в чем я предпочитаю его желание? Вы вначале сказали, что вести себя по отношению к товарищу с любовью, это значит предпочесть его желание своему желанию.
Да, потому что я смотрю, что ему нужно. Он нуждается в моих глазах в двух вещах. Необходимость материального, а все остальное в духовном. И это я должен, этим я должен обеспечить его. В каком виде я обеспечу его материальным? Необходимо беспокоиться, чтобы не было у него недостатка в вещах насущных. Помочь ему найти работу и так далее. А в духовном это называется пробудить величие цели. Да?
Так где же здесь предпочтение его желания своему желанию?
Об этом я должен беспокоиться, не о себе. Если я беспокоюсь об этом, это на 100% самое хорошее для моего развития. Самое хорошее. Но для чего я делаю это? Для того, чтобы прийти к любви к Творцу. Исраэль, Тора, Творец должны реализовываться. Иначе что, я просто так люблю его? Как своего ребенка в животном виде. Это именно работа Творца, потому что если я в таком виде отношусь к Нему, я именно через Него направлен к Творцу. Это то, что Он говорит, что вся любовь к ближнему для того, чтобы прийти к любви к Творцу. И на ней ты только тренируешься, потому что Творец создал это скрытие в виде творений, когда ты на них тренируешься, чтобы прийти к любви к Нему. Задавайте вопросы, это очень важно. Здесь мы можем сформировать самих себя, в конце концов. Да, Муши?
Я именно вижу, что такой тип любви, который вы сейчас обрисовали, это не проблема сделать?
Если ты имеешь в виду в таком виде беспокоиться о товарище, чтобы прийти к любви к Творцу, тебе больше ничего не нужно. Удерживайся в этом и находись в этом все время.
И не будет этой иллюзии все время давать всем пример.
Сколько раз вы читали о том, что необходимо пробуждать во всех величие Творца, величие Учителя там, и так далее, величие учебы? Сколько раз вы читали это в статьях Рабаша? Что главное, что необходимо делать? Поднимать величие цели, возвышенность Творца. Вы читали? Я не вижу, что вы приходите сюда, и что, чтобы вы горели, и это на самом деле. Каждый обеспечивал один другого. Если ты не даешь этого другому, ты воруешь у него, потому что ты даешь ему свою кислую физиономию. И ты делаешь противоположное. Ты ненавидишь его вместо того, чтобы любить его. Это называется.
Но я вижу здесь очень много людей, которые в хорошем настроении, улыбаются и дают примеры, не спят и активны. Везде я вижу
прекрасно,
эти примеры.
Прекрасно. Сейчас только вопрос. Может быть, что они так делают? Во многих случаях я вижу, что да, ты прав. Но я говорю, что есть что добавить. С одной стороны. С другой стороны, делают ли они это с намерением прийти всем нам к доставлению наслаждения Творца? Да или нет?
Я не знаю, как я это могу проверить?
А задайте себе этот вопрос. Никто не проверяет здесь другого. Это внутреннее намерение.
Но изучить внутреннее намерение, это называется любовь? Можно это назвать любовью?
Это называется внутренней любовью, а иначе это сборище насмешников.
Да, как то, что отделяет животную любовь и духовную?
Доходит ли это до Творца? Возвращайтесь, сыновья Израиля, до Творца своего. А иначе это просто так, спецназ в армии или какая-то футбольная команда, не знаю, хорошие дети, преступники. Есть много таких, которые беспокоятся друг о друге.
То есть я могу дать на 100% воодушевление, и все воодушевляются мной. А сам по себе я не думаю об этом, и непонятно мне мое намерение. И тогда это животная любовь?
Ты начинаешь Творцом и заканчиваешь Творцом. Это начало и цель. А посередине ты проверяешь, есть ли у тебя товарищи как средство.
Вопрос все-таки. Иногда есть связь, интеракция с каким-то отдельным товарищем.
Нет, здесь проблема. Здесь ты подкуплен. Это, я не знаю, может быть, что. Ты любишь что-то. Я люблю Амита. У него красивые очки. Очень красивый нос. Он человек воспитанный. Есть у него... Так, ну что ты смотришь? А вот его я не люблю. Этот лицемерен, этот вообще лжец. А третий еще умнее меня. Я тоже не люблю этого. Понимаешь это? Да? А этот наглец. Я считаю собой, он еще больше. Этого я не люблю. И мы не можем в таком виде облачаться один на другого. Это не чистая работа.
То есть нет работы человека по отношению к другому человеку?
Есть, есть. Написано также у Рабаши, что человек должен выбрать из товарищей какого-то товарища и также с ним проделать такую работу, но это необходимо опасаться этого. Не говорить, что это все. С этого я начинаю и заканчиваю этим работу Творца.
Я просто хотел спросить, как проверку. Иногда товарищ мне рассказывает о какой-то проблеме, а меня она совершенно не волнует. Это проверка, что я его люблю или нет?
Нет, это может быть случайно. В другом случае, может быть, ты заплачешь.
То есть есть животное, которое более чувствительно к проблемам других?
Это зависит от состояния.
Короче говоря, намерение — это означает любовь.
Любовью называется работа прежде всего. Работа постоянная в объединении с желанием ближнего, с материальным и духовным, и наполнять его, насколько это возможно в каждое мгновение. Это не должно быть, чтобы ты схватил его и начал рассказывать, насколько Творец велик. Нет. Но когда ты работаешь, ну, скажем, я имею это в виду на моих уроках, и на блоге, и на телевидении, и на всем, что я делаю, я именно направляю себя на это, что я этим наполняю их. Да? Что тем самым я, как бы это сказать, представляю им величие Творца, цель. Так каждый должен, насколько это возможно, в соответствии с возможностями. И я, может быть, не пользуюсь возможностями, которые предоставлены мне по сравнению с другим, который там дает один линк в интернете в неделю. Это все относительно, да?
Все-таки, может быть, есть какая-то проверка? Ведь мне тоже кажется, что я занимаюсь распространением, и я строю намерения. Это все очень смутно.
Это зависит от внутреннего напряжения. От внутреннего напряжения. Как ты беспокоился, как бы ты беспокоился к своему сыну, скажем, беспокоишься ли ты сейчас о товарищах?
Я забочусь о товарищах больше, чем о своем сыне.
Но хорошо, представь себе исправленное состояние. Да.
Внутреннее намерение важнее, чем внешняя отдача?
Нет, по отношению к товарищам внутренние намерения не работают. Товарищ должен впечатлиться от тебя, воодушевиться от тебя. Внутренние намерения, может быть, помогут тебе по отношению к Творцу, если они будут истинными. А истинными они будут только если пройдут через действие к товарищу, через действие. Поэтому наш мир — это мир действия. Он также говорит, что мир Асия называется миром подарков. Мы читали это где-то? А?
Написано об этом в продолжении этого предисловия.
Я не помню. И мир Ицера, когда он умножает эти подарки. Нет. Это в сути наука Каббала нет. Что-то, мне кажется, в сути наука Каббала. И без этих подарков тоже, которые ты передаешь другому, когда он чувствует это, и тогда он вследствие этих подарков и многих подарков, тогда вместо подарков он начинает чувствовать тебя, твое отношение. Только в таком виде приходит любовь, да?
Так где же здесь проявляется внутреннее намерение?
Намерение — это то, что ты делаешь. Когда ты даешь мне коробку конфет, тебе важно намерение, а не сама коробка. Да?
Нет внутреннего намерения без внешнего действия?
Я не знаю, что внутреннее действие. Намерение — намерение.
То есть, если я не делаю ничего вовне, то не над чем работать внутри?
Нет. Есть такие, которые говорят, я помолился в сердце, я верю, это не сейчас. Да.
Как я могу полюбить товарища как своего сына?
Тебе дали пример в этом мире, что называется животной любовью, и ты должен, по крайней мере, в соответствии с этим измерить, что называется духовной любовью. Это любовь на уровне плюс один. Ну, да.
Так нечего мерить. Понятно, что это невозможно.
Но ведь не говорят, это я не хочу слышать, это невозможно. Возможно все. Потому что все, что возможно, тоже делает Творец, делает свет. А то, что невозможно, это называется, что мы прежде должны попросить, а затем это станет возможным, и он сделает это. Мир делится на две части. На действия, которые производит свет, без того, чтобы мы попросили у него в направленном виде. А только мое желание, его достаточно, чтобы свет это сделал. Это называется, что мы вроде бы делаем. Мы этим ничего не делаем. Мы не являемся носителями действия. И нет в нас никаких действий. Но о них не надо просить изначально, чтобы Творец проделал. А есть такие действия, такие, которые мы должны прежде попросить, поскольку в этой просьбе мы желаем действия, мы желаем исправления. Это исправление, которое должно произойти с нами, это должно выстроить меня, сформировать меня буквально. И поэтому здесь должна быть просьба с моей стороны, потому что благодаря этой просьбе называется, что я сливаюсь с Творцом, я познаю Его, из Твоих действий познаю Тебя. Но все делает Творец. Но, и тогда все действия делятся на возможные и невозможные. Невозможное означает, что это не в моих силах, и только после моих просьб это произойдет. Если мы говорим, что ты любишь своего сына, ты любишь животной любовью. А здесь говорится о том, что ты поднимаешься на следующую ступень любви. Любовь полная, совершенная, вечная. Намного больше, чем ты любишь своего сына. Я тебе говорю, первая любовь, которой ты начинаешь любить других, это уже над всей твоей семейкой. Да.
То есть, как бы это высказывание «любить его как своего сына» — это только способ измерения, насколько я его люблю. Да? Люблю. Не то, что я... Это дельта между тем, насколько я люблю своего сына, и тем, насколько я пытаюсь любить своих товарищей.
Да.
И даю им величие цели и так далее.
Своему сыну ты даешь подарки, сладости, а товарищу ты даешь то, что товарищ желает.
Ну, скажем, естественным образом, я предан своему сыну, и отношение к товарищам намного меньше пока что в моих силах. То есть я не... должен пройти какую-то революцию внутреннюю, чтобы это сделать?
Без революции. Попроси у Творца, он сделает.
То есть я должен видеть этот минус, эту разницу?
Да. Этот мир таким образом создан, чтобы было у меня с чего начать и как измерить себя. Дед.
Рав. Мне необходимо тут... объяснение. Зависимая любовь.
Да.
Вначале написано, что они как будто бы вначале причиняли друг другу зло, но хотят забыть об этом.
Где это написано, чтобы забыть об этом?
Однако не желают помнить его, так как все преступления покроют любовь. Так от чего зависит тут любовь?
Я в это не вхожу. Это вещи... Я не хочу обсуждать вещи, которые мы пока не улавливаем, и это только приведет к путанице по отношению к тому, что мы сегодня улавливаем. Понимаешь? Вот и все.
Вторую часть мы понимаем?
Мы сегодня с тобой изучаем таблицу умножения. Ты хочешь, чтобы мы с тобой начали изучать логарифмическую таблицу, что совершенно тебя запутает в таблице умножения. Зачем мне это? Я не могу. Потому что для меня это предложение — это просто море вещей. И это сейчас не касается нас. Хорошо, что ты хочешь любить. Да, Гершин.
Есть в этой работе выстроить в себе заботу и любовь. Есть два состояния, которые мы раскрываем. Первое, мы получаем силу свыше, и у нас есть сила работать. Второе состояние — это когда мы забываем, что и даже если я слышу об этой работе и пытаюсь работать, и измерить, и в соответствии с теми килим, которые я получил в этом мире, но у меня нет силы. Тогда вы говорите, замечательно, требуй от Творца, проси от Творца. И тогда я, насколько это я могу, прошу от Творца, насколько я понимаю.
Хорошо,
и тогда...
не требуется от тебя больше. Ну-ка, плачь, как ребенок, и все.
Я плачу, и все, и все.
И все, только не только плакать, а насколько ты способен. Насколько способен.
В чем измеряется ответ Творца на мою просьбу? Я чувствую, что я обращаюсь к Творцу, а он...
Ты должен просить, в каком виде он ответит, я не знаю. Может быть, не ответит тебе. Тебе так покажется, что он не отвечает. Большинство людей в мире как будто не отвечают вообще. И наоборот, еще получают большие страдания. И думают, что это не ответ его. А это в точности ответ на молитву, может быть.
Я говорю по отношению к цели. полюбить товарища, полюбить группу, вкладывать в них. Для этих действий человеку нужна сила. Для того, чтобы получить силу, он или получает ее свыше, как вы сказали, или он должен потребовать, построить.
Ну,
я требую, и я вижу, что я не получаю силы. Не получаю силы. Что же значит, что это значит, что я не требую?
Я не знаю, может быть, ты не требуешь правильно, может, тебе не полагается, может быть, Творец специально сделает с тобой такое, я не знаю. Только надо знать, что если я прошу, моя просьба приходит в наверняка, и ответ наверняка тоже в нем. Потому что мы работаем против света бесконечности, где нет решения со стороны Творца, помогать Гершину или нет. Но ты обращаешься к совершенной системе. Насколько ты сможешь привести ее в действие, насколько ты способен привести ее в действие, включить ее, насколько ты должен включить ее, то есть насколько ты должен продвигаться во всевозможных обстоятельствах, она отвечает тебе. Ты не можешь гневаться на Творца, почему Он не делает мне чего-то. Ты стоишь против стены, то есть бесконечности. Ты получаешь в точности. Ты знаешь, как если ты играешь... Сквотч это называется. Ты играешь с мячом в стену. Насколько ты сильно... Ударишь в нее, но так и получишь в ответ, что стена виновата. То же самое с Высшим Светом, с Творцом. Он не подстраивает тебе что-то специально, но против твоего счета бесконечности, где все исправлено, ты в соответствии с корнем твоей души, насколько ты действуешь, настолько и продвигаешься. А предложение справедливости, и все готово к трапезе. Это все.
Рав, я не хочу сердить вас, но действия, которые я делаю, движение, которое я делаю, удар, который я наношу по шару, он тоже исходит не от меня.
Но так что, иди и умри, если ты ничего не делаешь. Так ничего. Я не понимаю, что ты сделаешь, что делаешь здесь. Для чего ты пришел, я тебя спрашиваю, если все свыше.
И то, что я пришел, это тоже свыше.
Ну и что?
Ну, я завязан на эту жизнь, которую мне Творец дал, с одной стороны. С другой стороны, я не могу сделать даже шага вперед. Он не дает мне силы. И вы говорите, что я должен просить, и я не понимаю, вы понимаете, в каком состоянии я нахожусь? Я не знаю, что делать.
Начни работать, хорошо? Начни работать и не оправдывай себя всевозможными оправданиями.
Я не хочу успокаивать себя.
И я бедняга, и что мне делать? Начни работать. Тора дана тому, кто способен что-то сделать. Не способен, уходи отсюда. Одно из двух, и все. Не оправдывай себя здесь, что ты весь полностью... Как бы это сказать? Приводим в действие высшие силы. Мы это слышали. Не рассказывай нам, хорошо? Или же ты работаешь, или не работаешь. Если ты не работаешь, уходи отсюда. Нам не нужен такой товарищ. Вот и все. Если ты хочешь работать, вопреки тому, что есть у тебя мысли, что у тебя нет ничего, нет никакого действия, мысли, все свыше, и все, что бы ты ни сделал, это свыше, и где я, и что я, неважно. После всех этих расчетов твоих, когда ты за ними крутишься, как собака за своим хвостом. Работаешь после этого? Да, нет, уходи. Это наше условие. А умным ты станешь потом. Понятно? И я не глупее тебе, и знаю немного больше, и у меня немного больше опыт. Я не принимаю такого подхода. Вот и все. И то, что дают тебе таким образом думать, это одно из препятствий. Это одно из препятствий. Что, я не проходил их? Ну, тут ничего не поделаешь. После всего, кроме выйди. Но кроме уйди, это не то, чтобы я сидел и ничего не делал, как глупец, который сидит, сложа руки. Да.
Если я здесь получил Тору, то это значит,
все, что в твоих силах делать, делай, точка. Точка, я не хочу больше слышать ничего. Если ты делаешь это, после того, как ты пытаешься делать изо всех сил, где только возможно, я буду говорить с тобой, как результат того, что ты пытаешься делать. Тогда я готов слышать. До этого нет. Вот и все. Даже если ты будешь плакать и говорить, я не способен, плачь 24 часа, что ты не способен. Ну, это тоже действие уже. Но у тебя этот вопрос для того, чтобы оправдать, что ты ничего не делаешь. Такого нет. Это называется глупец сидит и поедает сам себя. Дани.
Я пытаюсь понять, что значит подарки товарищам, потому что это не зависит от денег, от времени. Это что-то, что у каждого есть возможность дать.
Когда предоставляется возможность, это тоже зависит от возможности.
Ну, я пытаюсь, я себе ломаю голову. Есть тут товарищи, которые раздают пирожки, есть товарищи, которые рассылают различные высказывания по имейлам.
Да, может быть, у них есть своя пекарня. У меня нет ни пекарни, нет ни денег в кармане. У меня есть, например, 100 шекелей, я должен наполнить корзину.
Я ломаю голову, что я могу дать своим товарищам, и я вижу, что каждый дает что-то свое. И я вижу, что люди прикладывают, и все это куда-то исчезает.
Это не важно. Ребята, вы уже входите. Мы завершаем наш час, и давайте подведем итог. Мы должны, прежде всего, конец действия в начальном замысле действовать ради слияния. Слияние — это уподобление. Уподобление, я не знаю, с кем и с чем. Я делаю это с окружением. Весь мир дан мне, чтобы с помощью него прийти к уподоблению. По отношению ко всему миру я выбираю место, скажем, я назовем его Бней Барух. И это РАФ, группа, учеба. Три составляющих, с помощью которых я продвигаюсь. Мы вчера это тоже изучали. От товарища получаю желание виют, от товарища от РАВа получаю одым ловен, красное и белое. Тогда прихожу к исправлению. Мы должны прийти к уподоблению свойств любви к Творцу. Мы приходим в соответствии с четырьмя ступенями любви. Мы работаем над объединением. Любить товарища, это называется удовлетворить его желание. Как я удовлетворяю? В материальном беспокоиться о том, чтобы было ему что есть, в духовном — о величии цели в его глазах. И так мы продвигаемся. Все. И тогда раскрываются четыре эти ступени. Это не важно. Когда они раскрываются, они кажутся мне такими или такими, это... Затем только я раскрываю, что «А, это написано там и там». Чтобы раскрылось из действия. Понятно? Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.